Нелицеприятие. Старец был нелицеприятен и в этом подражал Господу. Несмотря на то, что одни посетители его утомляли и расстраивали, а другие радовали и доставляли отдохновение, он никогда не делал различия между первыми и вторыми. У него не было презрительного отношения к одним и предпочтения к другим. Он был справедлив ко всем, равно любил всех, скорее даже несколько больше тех, кто его утомлял, потому что они больше нуждались в любви. Иной раз из-за переутомления и болезней он бывал вынужден прервать прием посетителей. Однако, когда прозорливому взору старца открывалось, что кому-то надо незамедлительно помочь в решении действительно сложного вопроса, он принимал такого человека даже в ущерб своему здоровью. В таких случаях обычно находились люди из числа случайных посетителей, которые, будучи излишне мнительны и видя лишь внешнюю сторону вещей, с упреком смотрели на такие поступки отца Порфирия. Старец все это понимал и скорбел, но предпочитал лучше стать объектом несправедливой критики, чем оставить тяжко страждущего ближнего без помощи. Он никогда не поступал как бессердечный левит, но всегда как добрый самарянин. Он принимал всех. Старца посещали люди различных вероисповеданий и убеждений – католики, протестанты, мусульмане, буддисты, рационалисты, скептики, ницшеанцы, марксисты, фрейдисты, нигилисты, анархисты, масоны, пятидесятники и так далее. Он затрагивал душу каждого и предлагал всем свое созидательное слово, с которым нельзя было не согласиться. Он находил свой путь для того, чтобы каждого пробудить и заставить задуматься, в частности, инославных еретиков, находящихся в прелести, но особенно тех из единоверных нам ближних, которые, живя в православной среде, сбились со среднего правильного пути на тропинке крайностей. Находясь рядом с отцом Порфирием, человек чувствовал теплоту умилительного ликования. Эта радость исходила от чуждой крайности и духовности старца, которая утверждалась на его полное смирение любви во Христе и его свободе, но свободе ответственной. «Я вижу, что ты страдаешь». У одного духовного сына старца, который всегда с великой готовностью помогал ему в работах по монастырю, была одна слабость, с которой он никак не мог справиться. Он любил хорошую пищу и хорошее вино. Этот человек рассказал мне следующее. «Однажды вечером я был в гостях у друзей. Ужин проходил в теплой семейной атмосфере. На столе были прекрасные блюда, вкусный кролик и очень хорошее вино. Мы поели, выпили несколько больше, чем надо бы, и уже поздно, около полуночи, разошлись. Придя домой, я лег спать. Но куда там? Я не мог уснуть и долго ворочался в постели. В желудке ощущалась тяжесть, голова шумела. Так продолжалось достаточно долго. Я чувствовал себя очень нехорошо. Около 3 часов ночи зазвонил телефон. Кто бы это мог быть в такое время? Наверное, кто-то перепутал номер, — подумал я. Поднимаю трубку, и что же слышу? Голос отца Порфирия. «Благословенный, — говорит он, — сколько раз я говорил тебе, чадо мое, чтоб ты не увлекался хорошей едой и вином. Видишь, к чему это привело. Я знаю, что ты страдаешь, и страдаю вместе с тобой. Молюсь, чтобы у тебя все прошло, так что ты тоже вставай на молитву и в другой раз будь внимательнее». После этого случая, каждый раз, садясь за стол, я вспоминаю тот ночной звонок отца Порфирия и сдерживаю себя, чтобы снова не впасть в чревоугодие, и прежде всего, чтобы снова не огорчить старца. 3 дня молитвы и поста. Старец не ограничивался лишь тем, чтобы давать советы о любви. Он сам приносил себя в жертву той любви, о которой учил. Вместе с одним моим другом отец Порфирий принял непосредственное участие в решении одной очень сложной моей личной проблемы. В критический момент, когда Бог сам должен был ясно явить в событиях, которые должны были произойти, свою волю, старец обратился к молитве и посту. Он сказал мне и моему другу, что в последующие 3 дня мы все вместе должны горячо молиться и соблюдать строгий пост. Так мы и поступили, и в последовавших событиях Бог явил свою волю. Меня поразил дух самопожертвования старца, и я испытала к нему чувство глубокой признательности. Ради меня в течение 3 дней он сугубо молился и соблюдал строгий пост, невзирая на свое слабое здоровье. Столь же глубокую благодарность я испытывала и к своему другу, который также был духовным чадом отца Порфирия. «Сначала ты возлюби». Неоднократно я говорила старцу: «Геронда, благословите меня подражать вам, чтобы это у меня получалось еще лучше». И он не обижался, но осенял меня крестным знамением и отвечал: «Молись и люби. Люби Бога и людей. Ты видишь, что здесь творит любовь Христова. Не задавайся вопросом, а другие меня любят. Если ты первый полюбишь их, то знай, что и они тоже полюбят тебя». Как-то раз одна женщина стала жаловаться старцу на то, что ее никто не любит. Ее не любил муж, на работе никто и не сочувствовал, друзья ее избегали, дети совсем с ней не считались. Жалобам не было конца. Отец Порфирий посоветовал ей выбросить из головы все эти помыслы. «Они не твои», — сказал он ей. Однажды старец, гуляя в роще возле Исихастериона, подружился со школьниками, которые были там на экскурсии. У них был магнитофон, и они слушали песни. В одной из песен были такие слова: «Не проси, чтоб я любил тебя, не просят о любви, не просят. Любовь рождается сама, в сердечной глубине всегда». Снова встретившись с несчастной женщиной, отец Порфирий пересказал ей слова песни и добавил: «Не надо требовать любви от других. Мы сами должны первыми их полюбить, а не добиваться любви от них. Только в этом случае когда-нибудь и они ответят нам взаимной любовью». «Чтобы тебя любили другие, надо, чтобы прежде ты сам полюбил их». Однажды старец, заметив, как все стараются выразить ему свою любовь, воскликнул: «Вы только посмотрите, что делает любовь Христова. Такая любовь, которую вы мне оказываете, вызывает во мне умиление и смиряет меня, такого недостойного, пред Богом». Малый дар, великая любовь. Как-то раз мы со старцем посетили один женский монастырь. Нас приняли очень хорошо. Собираясь ехать назад и не имея с собой ничего, чем бы можно было отблагодарить сестер за их гостеприимство, я незаметно достала карамельку из своей сумки и, прощаясь с игуменьей, дала ей ее. На обратном пути старец сказал мне: «Ты знаешь, какой великий поступок ты совершила, дав игуменье подарочек? Нет, ты этого даже представить себе не можешь». Я буквально онемела от такой прозорливости старца и подумала: если отец Порфирий все видит, то что же тогда можно сказать о Боге? Капиталовложение на небе и на земле. Одному другу, который сделал старцу большое пожертвование на благотворительную деятельность во славу Божию, отец Порфирий радостно сказал: «Теперь твои деньги на своем месте». Это было самое лучшее капиталовложение, потому что деньги были положены туда, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут. От Матфея 6:20. Старец лично следил за тем, чтобы небольшие сбережения одной вдовы с детьми были вложены в покупку хорошего участка. Он заботился о том, чтобы сироты были материально обеспечены. Что же касается их духовного обеспечения, то он с первых же дней их сиротства принял его на себя и всегда горячо молился за них. Так еще раз исполнились слова псалма: «Господь поддерживает сироту и вдову» — Псалом 145. Принимай дар любви. я всегда был очень сдержан в отношении получения подарков даже от друзей, чем, сам того не желая, часто обижал их. От старца не укрылась эта моя слабость, которая за видимым идеалом скрывала элементы утонченной гордости. Он захотел меня от нее избавить, хотя я никогда не говорил с отцом Порфирием об этой своей немощи. Однажды он неожиданно мне сказал: «Знаешь, когда тебе что-либо дают из любви, ты должен это принимать». Это непосредственное вмешательство старца достигло своей благой цели. Он напомнил мне забытые слова, которые еще в юности произвели на меня большое впечатление. «Читай, если ты принимаешь дар из эгоизма, и вечно, если ты принимаешь его с любовью, чтобы дать взаимную радость тому, кто дает тебе по любви». Человеколюбие. Один человек, будучи весьма воздержан, хотел оставлять для своих нужд лишь совсем небольшую сумму, а все остальные деньги, которые он зарабатывал, раздавать как милостыню. Однако те средства, которые он определил для себя, были так малы, что он никак не решался привести в исполнение это свое желание. Он открыл терзающие его помыслы старцу, и тот ответил: «Благословенный, неужели тебя беспокоит такая мелочь? Оставляй себе столько, сколько хочешь, а все свои силы употреби на то, чтобы как можно сильнее возлюбить Христа, и все эти проблемы решатся сами собой». Добрые помыслы. Однажды на машине одного моего друга мы со старцем проезжали мимо цыганского табора. Всем знакома картина табора со множеством работающих на полную громкость магнитофонов, из которых неслись любимые цыганами народные песни. Старец молчал, в то время как я в своих помыслах жалела этих людей, скорбя об их необразованности. Особенно мне было их жалко за эти их музыкальные предпочтения. Неожиданно отец Порфирий прервал мои размышления такими словами: «Вот несчастные люди, что им еще остается делать? Вот они и ставят эти песни, чтобы получить утешение в своих скорбях». Я недоумевала. Итак, подумала я, Геронда одобряет их музыкальные вкусы. Но старец снова в ответ на мои мысли сказал: «Конечно, я не считаю эти песни хорошими». Бог не наказывает. Старец жил новозаветной любовью. Именно эта любовь являлась критерием всех его оценок. Однажды я заговорил с отцом Порфирием о нравственном кризисе нашего времени, который, благодаря впечатляющим успехам оптико-звуковых средств связи, стал настоящей, еще невиданной в истории человечества по своим размахам, мировой эпидемией демонического отступления от Бога. Старец, полный печали, соглашался, но ничего не говорил. Однако, когда я сказал, что боюсь, что Бог попустит жесточайшие наказания для того, чтобы люди пришли в себя, он немедленно возразил: «Нет, Бог не наказывает. Человек сам себя наказывает, удаляясь от Бога. Как тебе объяснить? Здесь вода, а там огонь. У меня есть свобода выбора. Опускаю свою руку в воду, чувствую прохладу. Кладу ее на огонь, получаю ожог.